Анатолий Яновский, танкист. Читает актер театра «Свободное пространство» Сергей Козлов.
Серая песчаная пашня, перегороженная ржавыми вольерами, подходила к сосновому бору. Если можно было так назвать расщепленные и схлестанные снарядами деревья, когда-то обозначавшие строгие аллеи. Среди этого хаоса замаскировались 34-ки, наспех забросанные лапником. Острый аромат хвои смешался с гарью. Сладковатым окопным испарением Алексей Спиридонов привык давно, еще тогда, когда был зенитчиком на бронепоезде. Именно тогда, под Брянском, осенью 41-го, он поджег своего единственного хейнкеля. Запах горелого мяса преследовал его потом всю войну. Но здесь пахло иначе, какими-то аптечными химикалиями. Вспоминался медсамбат и первое легкое ранение.
«Матка Боска! Ну и ну! Минералка зела заправили! Бароны сеять собрались, псякре!»
Со Стасем Спиридонов прошел весь путь от Смоленска до Варшавы. А сейчас вот и к воротам Берлина подкатились. Все в одной и той же машине. Так распорядилась судьба, забросила их в польскую дивизию имени Тадеуша Костюшка. Кто бы мог подумать, орловскому мужику из села Скородное, что под Верховьем, доведется воевать в мундире Первой народной армии войска польского. Но таков интернациональный долг. Так говорил их политрук еще тогда, когда формировалась дивизия и когда с Урала пригнали первые 34-ки. А самому Спиридонову уговаривать себя не пришлось. В каком бы полку ни воевать, лишь бы воевать, да поскорее. Надоели все эти переформировки, курсы, дислокации. С поляками он и раньше встречался, служа на границе. Речь их понимал, много похожего. Хорошие ребята. С полуслова разумеют, землю любят, от работы не бегут, а главное, свободой дорожат. Разные, конечно, характеры встречались. Каждый человек на свой манер. Вот хотя бы комроты Николай Василевский. Зря слова не скажет. По анкетам поляк, а всю жизнь в России в Свердловске прожил. Родители его из варшавского воеводства, от помещиков бежали. Советская земля приютила. Всю жизнь мечтали о новой Польше, а заветные их желания пришлось сыну исполнять. Хороший товарищ, умный и храбрый командир. И механик-водитель, парень что надо. Из-под самой Варшавы, из концлагеря драпанул. «У меня, — говорит, — с фашистами счет особый. Всю семью нацисты расстреляли. Двух малолеток не пожалели». Вспомнил Алексей и о своих, оставленных в Скородном. Четверо. Все мал-мала меньше. Лишь Маша в первый класс ходила. Полевую сумку, память пограничную, пришлось ей отдать. Вспомнил, как все они плелись за ним по пыльной дороге до самой станции. И жена уже не голосила, а только всхлипывала, прижимая грудного. А тот хлопал толстыми губенками и, как галчонок, вертел головой. Спиридонов бросил цигарку и тут же закрутил новую дрожащими пальцами, стараясь не просыпать махорку. Да, немного пришлось похозяйствовать. Чтобы отвлечься, стал вспоминать действительную службу на границе, как домой ехали, про колхоз, когда на луга выходили. Эти воспоминания всегда успокаивали. Он отошел от танка и только теперь заметил. на башне белой масляной краской намалевано. Тот-то Стась вчера возле Камтенармуса вертелся. Ха, на двух языках начертал, на польском и на русском. Даешь, Берлин! Ай да славяне! Теперь недолго моим скородным дожидаться. Целы ли? Говорили, передавая там дугой огненной, все выжгло.
Пан Хорожный, на митинг зовут.
В центре этой лесной неразберихи прямо на танке с прикрученными по бокам бревнами стоял Александр Завадский. Строгий, неподвижный, лицо белое, словно вырубленное из дерева. Говорил он четко, неторопливо, чтобы все поняли.
«Воины храброй дивизии Тадеуша Костюшка, вас благодарит командующий фронтом. Перед нами Берлин».
«Ура! Ура! Ура!»
«Браво! Слышь, Харунжи, а придавленные две самоходки зачтут?» «Будь уверен, Гнат, счет твой пополнится, это точно».
«Да вытришь ты, чертяка, масло со лба! Полосы крест-накрест!»
«Крест, молишь? Нет, умирать не успею. Эй, Стаська! Погуляем еще!»
«Тише, ребята, сейчас приказ будет!»
«Мои боевые друзья и сограждане, запомните сегодняшний день, 19 апреля 1945 года! Мы идем в последний и решительный бой! Мы ворвемся в самое логово фашистского зверя, чтобы навсегда покончить с войной! Чтобы никогда больше над многострадальными полями Польши и России не свистели снаряды, не рвались бомбы. На Берлин!
По танкам!
И, подойдя к Спиридонову, внушительно сказал:
«В этот бой я иду с твоим экипажем. Давай, Алёша, команда!»
Уже в предместьях Берлина 34-ка подошла к обводному каналу, мутному, в грязных перьях, с полузатонувшими полосатыми перинами и ящиками из-под сардин, Спиридонов вспомнил про сухой паёк.
«Забыл. Ну, да ладно, в имперской канцелярии отобедаем».
Комрот и весело кивнул. «Распишемся на Рейхстаге и по домам». Но, приподняв люк, он посерьезнел, поправил шлемофон.
«Первый я Чайка! Обходим канал, обходим! Слева два Фердинанда! Пятый, внимание, огонь! Огонь!»
Одна из немецких машин загорелась. Другая все еще огрызалась, но снаряды ложились позади.
«Вперед!»
Он присел к пулемету, отсекая десантников. Они вырвались на центральную магистраль, ведущую к Рейхстагу. Танк переползал через завалы, кренясь то в одну, то в другую сторону. Еще один Фердинанд задымил. Из-за него выскочил Тигр, но и он, ужаленный снарядом, закрутился на месте. Колеблющийся прицел Спиридонов разглядел мрачный силуэт Рейхстага.
«Зри, Харунжи, зри! Яка змеёка вылезла!»
Совсем близко из амбразуры полуподвала показался ствол орудия.
«Огонь! Огонь!»
Но было уже поздно. Выстрела он так и не услышал, скорее почувствовал. Пролетевшая мимо него шаровая молния обдала жаром. Она легко прошла сквозь броню, расплавляя все на пути. Термитный снаряд. Первым надломился механик-водитель, весельчак Гнат. Мягко съехал на спину и замер Стась. Его тельняшку жадно лизали багровые языки пламени. А комрот и Василевский пытался встать на правую ногу. От левой осталась лишь обугленная, окровавленная культя.
«Нижний люк! Скорее!»
Алексей бросился к нижнему люку. Но танк стоял накренившись, и бруствер тротуара не давал возможности открыть крышку. Пашин люк открылся легко, но сквозняк сделал свое дело. Огненный смерч хлынул вверх. Загорелись одежда, волосы, покрылись пузырями руки. Но в эту минуту Алексей думал только о своем командире. Сквозь огонь он вытолкнул его на броню. Сам, обессилев, теряя сознание от боли, свалился вниз. Припав обожженными губами к полуоткрытому нижнему люку, немного пришел в себя, напряг последние силы и вылез из машины. Сквозь розовый туман он увидел командира. Тот стонал у неподвижных траков.
«Алеша!»
Они поползли. Метр за метром отдалялись от огнедышащего чудовища, которое недавно было их домом. И когда приткнулись за одной из колонн здания, раздался взрыв. Мины ложились густо. Одна из них разорвалась совсем рядом. Алексея Спиридонова пробудил тот самый аптечный запах, который запомнился ему, когда стояли у вольеров возле серой песчаной пашни. Он вспомнил слова Стася о минералке. Тогда еще мельком подумал: «Хорошо бы скуповатые земли моего колхоза посолить перед севом». А потом был бой. Последний бой. Чем он кончился? И где же он? Алексей открыл глаза, но ничего не увидел. Позже ему сказали, он лежит в лучшем госпитале Варшавы. А его друг Николай Василевский, командир роты войска польского, которого он вытащил из горящей машины, скончался по дороге. Прошло время. Спиридонову стало немного лучше. Медсестра шепнула, его здоровьем интересовался сам маршал Рокоссовский.
«Ободрить хочет».
И улыбка на обожженном лице вышла такой страшной, что сестра не выдержала. Закрыла лицо руками, выбежала из палаты. Она думала, что он ничего не видит. Но сквозь марлю свет просачивался. И Алексей понимал, хоть один глаз действует. Чуть-чуть незаметно сдвинул повязку. Врачи ругали его, но это уже потом. Главное, он вовремя увидел то, чего никогда не забудет. В палату быстро вошел высокий, стройный человек в окружении сопровождающих. Остановился у окна полуоборотом. Спиридонов сразу узнал его. Это был Рокоссовский, его командующий, любимец солдат.
«Где тут воскресший из мертвых?»
Он подошел к раненому, наклонился.
«Спиридонов Алексей Илларионович, командир танка?»
«Так точно, товарищ маршал».
«За героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, правительство Польской Народной Республики наградило вас боевыми орденами и медалями».
Вот они, ваши награды.
Служу Советскому Союзу.
Выздоравливай, дружище, быстрее. И за работу, к мирной жизни. Родина, браток, нас ждет.
Село Скородное растянулось на несколько километров. К той его части, где жил Алексей Илларионович Спиридонов, удалось пробиться по раскисшей дороге лишь во второй половине дня. Казалось, пенсионер, инвалид, почти незрячий человек, да еще в такую погоду, дома отдыхает. Но дверь не открывалась.
«Был, пообедал и снова на работу пошел. А, в правление. Да не по дороге, прямиком по полю. У него сейчас горячая пора. Готовимся к отчетно-выборному колхозному собранию, да. А он наш бессменный председатель ревизионной комиссии, содокладчик».
Лишь к вечеру Алексей Илларионович освободился. Дома, быстро раздевшись, осторожно на ощупь подвинул стул, на котором висел его парадный китель танкиста с наградами. И сам рассказал, как по возвращении из госпиталя его уговорили возглавить колхоз.
«Хозяйство, правда, небольшое. 600 гектаров пашни, 40 мужиков-инвалидов, несколько лошадей, буренки, на которых тоже пахали. В памяти еще не зарубцевались послевоенные годы. Но кое-что сделали. Помнится, первую полуторку вроде как премию получили. А там я опять заболел. Потом председательствовал. В сельсовет послали. Хлопот тоже хватал.
Алексей Илларионович замолчал, закурил, задумавшись. Я воспользовался паузой, пересчитал награды на его кителе. Их оказалось около 20. Он удивительно душевно улыбнулся.
«В общем-то, прав был тогда маршал Рокоссовский. Родина нас ой как ждала. Кстати, колхоз наш так и называется – Родина».